Чарльз Сперджин. 12 рождественских проповедей. 6-я часть. Великий день рождения.
И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Евангелие от Луки. За исключением церковной традиции, нет никаких оснований считать днем рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа именно 25 декабря, а не какой-нибудь другой день, начиная с 1 января и заканчивая последним днем года. Тем не менее, некоторые люди относятся к Рождеству с гораздо большим благоговением, чем ко Дню Господнему, воскресению. Вы нередко слышите утверждение: «Библия и только Библия является авторитетом для протестантов». Но это не так. Многие протестанты строят свою религию далеко не на одной только Библии и, помимо всего прочего, признают авторитет так называемой церкви, а через эту дверь проникают самые разнообразные суеверия. В Писании нет и слова о том, что хотя бы отдаленно указывало на необходимость празднования Рождества. Библия не дает никаких оснований отмечать его именно в этот день. Просто самая суеверная часть христианского мира установила правило, по которому день 25 декабря должен отмечаться как день рождения нашего Господа, а официальная церковь, утвержденная законом в нашей стране, приняла это правило. Вы не обязаны подчиняться этому правилу в какой бы то ни было форме. Мы не связаны клятвой верности тем церковным властям, которые издали этот декрет, ибо мы принадлежим старомодной церкви, которая довольствуется исполнением лишь библейских законов, не осмеливаясь придумывать новые. В то же время я хочу заметить, что этот день ничем не хуже других дней, и если вы решите посвятить этот день Господу, я не сомневаюсь, Он примет ваше поклонение в этот день. Если же вы в этот день не пожелаете поощрять суеверие и самовольное служение, то у меня нет никаких сомнений в том, что ваше нежелание праздновать Рождество также будет угодно Господу. Однако большинство христиан сегодня будут думать именно о рождении Спасителя. И поскольку в этом нет ничего плохого, я считаю возможным последовать их мыслям и поговорить о Рождестве. Постараемся извлечь как можно больше пользы из такой ситуации. Никто и ничто не запрещает нам так поступить. Более того, сегодня, как и в другой день, очень полезно поразмышлять о рождении нашего Господа Христа. И мы будем делать это добровольно, а не по обязанности, не подчиняясь чьей-либо власти и не следуя за суеверием. Пастухи пасли свои стада ночью, спокойной, тихой ночью, как обычно, борясь со сном. Внезапно яркая вспышка озарила небо, и полночь превратилась в полдень. «Слава Господа» — это идиоматическое выражение одновременно означало и самую великую мыслимую славу, и божественную славу — объяло и встревожило их. В центре они увидели сияющего духа, образ, который им никогда прежде не доводилось видеть, но о котором они слышали из рассказов отцов и читали в пророческих книгах. Поэтому они узнали в нем ангела. Это был не обычный посланник неба, это был ангел Господень, избранный ангел присутствия, который был удостоен чести ближе всего находиться к небесному величию и выполнять самые великие поручения вечного трона. Вдруг предстал им ангел Господень. Вы удивлены тем, что они испугались? А сами бы вы не испугались, если бы были на их месте? Внезапность появления ангела и его сверхъестественный образ привели их в изумление и заставили бояться страхом великим. Они в ужасе пали ниц, и если бы не услышали голос «Не бойтесь», то умерли бы от страха. Но голос нежно, словно звенящий колокольчик, продолжил: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Страх прошел. В тот ночной час на земле не было более счастливых людей, чем они, видевшие удивительное, незабываемое зрелище и решившие тотчас отправиться в путь, чтобы увидеть еще большее чудо, младенца, о котором сказал ангел. Итак, рождение Христа является причиной возвышенной радости. Воистину так. Право радоваться рождению Христа дано нам самим ангелом. Сам ангел не имел непосредственного отношения к рождению, потому что Христос воспринял не ангелов, а семя Авраамова. Но я думаю, что одна мысль о том, что Творец соединил себя с сотворенным, что невидимый и всемогущий вступил в союз с тем, что он же и сотворил, заставила ангела почувствовать, что все творение вместе с человеком было возвышено. И это его радовало. Кроме того, ангел был щедрым созданием и был счастлив от того, что может принести хорошие новости падшим людям. Хотя ангелы людям и не братья, они с любовью заботятся о них. Они радуются, когда мы приходим к покаянию, они служат нам, когда мы получаем спасение, и они возносят нас, когда мы покидаем этот мир. Мы можем не сомневаться в том, что они всегда охотно служат Господу и без промедления помогают Его возлюбленным. Они друзья жениху и радуются вместе с ним. Они слуги в семье любви и всегда готовы нам послужить, что свидетельствует об их нежных чувствах к детям царя. Ангел передал свое послание в торжественном тоне, как подобало месту, откуда он пришел, событию, ради которого он сошел вниз, и его личной заинтересованности в этом событии. Ангел сказал: «Я возвещаю вам великую радость». И мы не сомневаемся, что он и сам радовался. Евангелие принесло столько радости ангелам, что когда один из них закончил проповедь Евангелия, внезапно появилась группа хористов и громко, напевно исполнила гимн, чтобы служение ангелов при первом возвещении благой вести было полным. Множество небесных обитателей услышали, что один из них был послан провозгласить рождение царя. И, наполненные святой радостью и восторгом, они изо всех сил поспешили за ним, ибо они не могли отпустить его на землю одного с таким поручением. Они догнали его как раз в тот момент, когда он произносил последнее слово своей проповеди, а затем начали петь, и люди впервые услышали, как поют ангелы: «Слава в вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Таким образом, они сделали свое служение полным. Была проповедь Евангелия, беседа о Христе, и было сердечное хвалебное пение ангелов, преисполненных небесной радостью. Их весть была слишком радостной, чтобы они могли позволить провозгласить ее одиноким, пускай и ангельским голосом. Нет, они должны были спеть хором новую песнь Господу. Братья, если рождение Иисуса вызвало такую радость у ангелов, наших двоюродных братьев, как тогда мы должны радоваться? Если наши соседи ангелы, которые не очень много приобрели от этого события, стали петь, то как мы должны танцевать от радости? О, если рождение Христа сблизило небеса и землю, то не должна ли наша песня устремиться с земли к небесам? Ведь были распахнуты жемчужные врата небес, и через них множество сияющих существ устремились ближе к земле, чтобы в торжественном великолепии прославить рождение великого. Думаю, что и наши мысли, наша любовь широким потоком должны устремиться к вечным вратам, чтобы наполнить небеса песнями смертных людей. Воистину, да будет так! Ангелы славили воплощение Бога в человека, потому что Бог сделал человеческую природу своей частью. Это тайна, прекрасная тайна. В нее лучше верить, чем пытаться объяснить ее словами. Но так случилось, что в яслях лежало человеческое дитя, но оно было бесконечным, слабый ребенок был творцом неба и земли. Как это могло произойти, мы не знаем, но так было. Мы верим в это и радуемся, ибо если Бог сделал человеческую природу своей природой, то это значит, что человечество не покинуто, не лишено надежды. Когда человек, нарушив завет, вкусил запретный плод, Бог мог сказать: «Я покидаю тебя, Адам. Как я изгнал Люцифера и всех его подданных, так я оставляю тебя следовать избранным тобою путем бунта. Мы же такого можем не бояться. Человечество не отвергнуто Господом, как безвозвратно проклятое. Оно не стало вечной мерзостью для Господа, ибо Иисус, возлюбленный, родился от девы. Бог никогда бы не породнился с человечеством, если бы прежде не сказал о нас, как о виноградной кисти: «Не повреди ее, ибо в ней благословение». Я знаю, что на людей обрушилось проклятие, потому что они согрешили, но оно пало на людей, а не на человечество. Иначе Христос бы не пришел, не принял форму человека, родившись от женщины. Слово, ставшее плотью, означает надежду для людей, несмотря на их грехопадение. Раса не оказалась вне закона, не осталась заклейменной печатью смерти и ада, не была оставлена для уничтожения, ибо Господь вступил в брак с человечеством, и Сын Божий стал Сыном человеческим. Уже этого достаточно, чтобы доставить нам радость. Далее. Если Бог заключил союз с человечеством, это значит, что Он любит человека и желает ему добра. Смотрите, какую любовь Бог явил нам, объединившись с нами. Ведь прежде Он никогда не объединялся так ни с одним существом. Милость Божья вечно пребывала над всем творением, но это творение настолько отличалось от Него, что между Творцом и сотворенным, если говорить о бытии, существовала непреодолимая пропасть. Господь сотворил множество благородных и разумных существ, господств и начальств, о которых нам ничего не известно. Мы даже не знаем, что это за четверо животных из видения Иезекииля, обитающие ближе всего к вечному престолу. Но Бог не сделал их природу своей природой и не заключил ни с кем из них союз, а объединил себя с человеком, существом, меньшим ангелов, существом, подверженным смерти из-за грехов. Бог вступил в союз с человеком. Это означало, что Он любит его неописуемой любовью и лелеет о нем наилучшие замыслы. Если царский сын женится на девушке из бунтарского рода, то у всей семьи бунтовщиков появляется надежда на примирение, прощение и принятие царем. В большом сердце божества, должно быть, живут чудесные сострадания, снисхождение и любовь, раз уж Он соизволил объединить человеческую природу с собой. Радость, вечная радость! Станем щедро славить Господа, ибо боговоплощение предвещает доброе человеку. Коль скоро Бог объединился с человеком, то Он будет сочувствовать ему, Он будет жалеть его, Он будет помнить, что человек прах, Он будет сострадать ему в его немощах и болезнях. Вам известно, возлюбленные, что это так, ибо Иисус, который родился от женщины в Вифлееме, испытал на себе наши слабости, был искушаем, подобно нам во всем, но остался без греха. Наш великий первосвященник не смог бы проявить такого неподдельного сострадания, если бы он сам не стал человеком. Даже будучи Богом, он не смог бы так нам сочувствовать, если бы не стал плотью от плоти нашей. Вождь нашего спасения мог стать совершенным только через страдания. Если дети образованы из костей и плоти, то и он сам должен быть таким же. Мы можем звонить в колокола радости, ибо отныне Сын Божий по-настоящему понимает человека и сочувствует ему, благодаря тому, что он во всем уподобился своим братьям. Более того, очевидно, что если Бог нисходит до такой близкой связи с человеком, значит, Он намеревается спасти его и благословить. Боговоплощение – это пророчество о спасении. О, верующая душа, твой Бог не хочет проклясть тебя. Посмотри на воплощенного Бога. Что ты видишь в нем, как не спасение? Бог в облике человека – это Бог, решивший поставить человека над всеми делами рук своих и дать ему власть, как и было вначале, над овцами, волами и всем, что живет в море и воздухе, Это значит, что все будет под ногами человека, даже сама смерть подчинится ему. Когда Бог нисходит к человеку, то и человек должен взойти к Богу. В этом великая радость для нас. О, если бы наши сердца хотя бы наполовину прочувствовали благословение боговоплощения! О, если бы нашему разуму была доступна тысячная доля неописуемого блаженства, сокрытого в том, что Сын Божий родился человеком в Вифлееме! Таким образом, вы видите, что в рождении Христа есть причины для необъятной радости, ибо Его рождение означало воплощение Божества. Но ангел продолжил объяснять причины радости, говоря, что тот, кто родился, является Спасителем. Ибо ныне родился вам Спаситель. Братья и сестры, я знаю, кто сегодня больше всего будет радоваться тому, что Христос родился Спасителем. Это те, кто острее всего чувствует свою греховность. Если вы хотите услышать, как звучит десятиструнная арфа под названием «Спаситель», то дайте ее в руки грешнику. Спаситель – это арфа, а грешник – это пальцы, которые должны коснуться струн, чтобы арфа зазвучала. Если вы знаете, что вы потеряны по своей природе и видите, что потеряны по своим поступкам, если вы ощущаете, что грех в вашем сердце подобен чуме, если зло отягощает и беспокоит вас, если вы почувствовали тяжесть и позор своих беззаконий, то для вас это будет просто блаженство слышать о Спасителе, которого послал Господь. Даже в своем младенчестве Иисус Спаситель будет дорог вам, но еще дороже Он становится для вас, потому что Он совершил ваше спасение до конца. Смотрите на начало этого великого дела и исследуйте его до самого конца, благословляя и возвеличивая при этом имя Господа. Для вас, о величайшие грешники, для вас, осознающие свою вину, родился Спаситель. Он Спаситель от рождения, ибо ради спасения людей Он и родился. Он Спаситель по праву первородства и по праву занимаемого им положения – спасать потерянных. Это дело Бога, исключительно божественная прерогатива. Бог возложил дело свершения спасения на могучего и вознес избранного из народа, чтобы он искал и спасал потерянное. И разве нет в этом радости? Где еще можно найти радость, если не здесь? Затем ангел сказал, что Спаситель есть Христос Господь, и в этом тоже много радости. Христос означает «помазанный». Он помазан Всевышним для выполнения обязанностей, возложенных на Него. Дух Господень дан Ему без меры. Наш Господь помазан трижды, как пророк, как священник и как царь. И кто-то мудрый заметил, что силой такого тройного помазания не обладал ни один другой человек. Были царствующие пророки, например, Давид. Был один царь-священник Мельхиседек. Были также пророки-священники, такие как Самуил. Так случалось раньше, что на одного человека возлагались обе обязанности, но все три – царь, пророк и священник – впервые были возложены на Иисуса. Христос был помазан наиболее совершенным образом. Он был помазан елеем радости более соучастников своих. Как Мессия, посланный Богом, Он был вполне подготовлен для свершения нашего спасения. Да возрадуются наши сердца! У нас не номинальный Спаситель, а полностью снаряженный, во всем подобный нам, ибо Он человек, но также способный помочь нам во всех наших слабостях. Посмотрите, как тесно переплетено человеческое и божественное в ангельской песне. Небесное воинство пропело о Нем как о Спасителе. А Спаситель обязательно должен быть Богом, чтобы спасти от смерти и ада. Но все же оно пело о Нем, как о Христе. А Христос должен быть человеком, ибо только человек может быть помазан, а помазание исходит от Бога. Пусть звучат юбилейные трубы ради этого чудно помазанного, и возрадуйтесь о нем, ибо он ваш священник, чтобы очищать вас, пророк, чтобы наставлять, царь, чтобы избавлять. Ангелы пропели о нем, как о Господе, но он был рожден, здесь соединена божественная власть с человеческим рождением. Как прекрасно согласуются слова в ангельском пении. Ангел дал пастухам еще один повод для радости, сказав, что хотя рожденный Спаситель есть Господь, он все же был рожден в смирении, что они могут найти его младенцем, завернутым в пеленки и лежащим в яслях. Есть ли в этом радость? Да, я повторяю, да, в этом есть великая радость. Раньше страх перед Богом удерживал грешников от примирения с Ним. Но посмотрите, как милостиво Бог открыл себя в младенце, которого заворачивали в пеленки, как всех новорожденных. Разве кому-нибудь может быть страшно подойти к нему? Кто-нибудь слышал, чтобы люди трепетали в присутствии ребенка? И все же в ребенке Бог. Душа моя, когда божественная слава для твоего духа подобна огню поедающему, и священное величие небес пугает тебя, тогда приди к этому младенцу и скажи: в нем Бог. Здесь Бог в лице его дорогого Сына, в котором обитает вся полнота Божества, тесно. О, сколько блаженства мы находим в воплощении Бога, если помним, что бесконечное величие снизошло к слабому человеку. Теперь обратите внимание, что пастухи нашли младенца, завернутого отнюдь не в тирский пурпур или изысканные ткани, привезенные издалека. Его чело венец не украшает, в яслях жемчужин не бывает. Они не могли его найти ни в мраморных залах правителей, ни в окружении телохранителей и легионеров. Им надо было искать сына простой женщины, хотя и происходившей из царского рода, но почти забывшей об этом. Они должны были искать сына плотника. Если бы вы увидели отца с матерью и плохенькую постельку, которую они приготовили вместе, где прежде стояли валы, вы бы вынуждены были сказать: какое унижение! О, вы, бедные, радуйтесь! Ибо Иисус родился в нищете и был уложен в яслях. О, вы, сыны труда, возвеселитесь, ибо Спаситель родился от простой девушки, и плотник стал его приемным отцом. О, вы, униженные и оскорбленные, князь справедливости родился. Он вышел из народа и был вознесен до престола. О, вы, называющие себя аристократами! Смотрите на князя земных царей, чье происхождение божественно, но для которого не нашлось места в гостинице. Смотрите, о люди, се Сын Божий, плоть от вашей плоти, изведавший ваши болезни, испытавший подобно вам голод и усталость, носивший одежду такую же бедную, как ваша. Он испытал жестокую нищету, ибо у него даже не было где преклонить голову. Да возрадуются земля и небеса, коль скоро Бог так реально, так полно снизошел к человеку. Но и это не все. Ангел призвал людей к радости, и я тоже призываю вас к радости, потому что рождение этого младенца должно было принести славу Богу в вышних, дать земле мир и благоволение людям. Рождение Христа – принесло Богу такую славу, какую не могло принести Ему ничто другое. Мы всегда должны с трепетом говорить о Божьей славе, ибо она по своей природе бесконечна и не может быть постигнута нами. И все-таки мы осмелимся утверждать, что все дела рук Божьих не прославляют Его так, как прославляет Его дар Своего дорогого Сына, что все творение и провидение – не раскрывают Божье сердце в той полноте, в какой это делает сам Бог, когда отдает своего возлюбленного и посылает его в мир, чтобы люди имели жизнь через него. Какая мудрость открывается в замысле искупления, в котором Бог занимает центральное место. Какая любовь явлена нам. Какая сила привела божество из славы в хлев. Только всемогущество Бога могло совершить такое чудо. Какая верность древним обещаниям, какая верность в соблюдении завета, какая благодать и какая в то же время справедливость. Ибо именно этот новорожденный младенец должен был в будущем исполнить закон, и именно его тело должно было понести страдания за оскорбления, нанесенные Божьей святости. Все качества Бога были чудесно явлены и сокрыты в этом маленьком ребенке. Представьте себе, что огромное солнце сосредоточилось в одной точке и одновременно стало излучать свой свет так мягко, что на него можно смотреть, не щуря глаз. И славный Бог сошел к людям так, чтобы они могли смотреть на него. Для этого Христос родился от женщины. Подумайте об этом. Образ ипостаси Бога в смертной плоти. Наследник абсолютно всего уложен спать в яслях. Как это чудесно! Слава Богу в вышних! Он никогда прежде не открывал себя так, как Он открыл себя в Иисусе. Именно благодаря рождению нашего Господа Христа в какой-то мере уже пришел мир на землю, а в будущем он будет полным. Христос предлагает защиту угнетенным и объявляет тиранию и жестокость мерзостью перед Богом. Где бы христианин, преданный князю мира, ни находился, он не перестанет поддерживать мир между людьми, прилагая для этого все свои усилия. Придет день, когда набирающие мощь выступления против войны достигнут своей цели. Царство мира, которому не будет конца. Поэтому будем петь, если мы ценим славу Бога. Где бы христианин, преданный князю мира, ни находился, он не перестанет поддерживать мир между людьми, прилагая для этого все свои усилия. Придет день, когда набирающие мощь выступления против войны достигнут своей цели, и народы больше не будут учиться воевать. Князь мира сломает копье войны о свое колено. Он, Господь всего, сокрушит стрелы лука, щит и меч. И он сделает это вместе своего обитания на Сионе. Все люди станут братьями. И это так же верно, как то, что Христос родился в Вифлееме. Бог установит вселенское царство мира, которому не будет конца. Поэтому будем петь, если мы ценим славу Бога, ибо новорожденный младенец являет ее. И будем петь, если мы ценим мир на земле, ибо младенец принес его. И если, наконец, мы ценим связь между славным небом и умиротворенной землей, где Богом явлено благоволение к людям, то благословим и возвеличим в нашей песне Эммануила, Бога с нами, который совершил все это своим рождением среди нас. Слава в вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Таким образом, вы видите, что у пастухов было достаточно причин для радости. Но вы и я, живущие в последние дни и уразумевшие весь замысел спасения, должны радоваться еще больше, чем пастухи, прославлявшие и восхвалявшие Бога за все, что они слышали и видели. Братья мои, давайте возликуем всей душой. Возликуем не меньше, чем пастухи. А теперь давайте подумаем о том, кому принадлежит эта радость. Вчера была унылая погода, отчего и у меня на душе было очень тяжело. Я невольно вспомнил строку из одного стихотворения: «Жаворонок не может петь под свинцовым небом». Она поразила меня и наполнила радостью. И я говорю вам о ней не потому, что она может показаться вам чем-то стоящим, но потому, что она принесла радость мне. Между прочим, все, что я говорю в какой-то мере для себя. Дело в том, что радость от рождения Христа принадлежит тем, кто рассказывает о нем. Ибо ангелы, провозгласившие рождение младенца, были переполнены радостью, они были рады настолько, насколько это возможно. И сердце мне подсказало, рассказывая об Иисусе, родившемся для людей, ты получишь право радоваться, еще больше по одной лишь причине, что у тебя есть такая весть для людей. Слезы увлажнили мои глаза, да и сейчас они увлажняются от одной только мысли, что я удостоился сказать своим ближним: «Бог снизошел к вам и сделал вашу природу своей, чтобы спасти вас». Эта мысль радостна и величественна. У Цицерона и Демосфена, этих искусных ораторов, не было такой прекрасной темы для речей. О, радость, радость, радость! В этот мир пришел человек, который также есть Бог. Мое сердце бьется от радости, подобно сердцу Давида, танцевавшему пред ковчегом. Радость предназначалась не только тем, кто поведал великую весть, но и всем, кто слышал ее. Великая радость будет всем людям. Рождение Христа принесло радость всем народам по всему лицу земли. Нет такого народа под небом, который бы не имел права радоваться от того, что Бог пришел к людям. Воспойте рождение Христа, вы, развалины Иерусалима. Пойте и вы, обитатели пустынь и многочисленных островов, вы, живущие там, где вечная мерзлота и северный ветер. Пусть ваши сердца согреются огнем этой радостной истины, и вы, чьи лица обожжены знойным солнцем, пейте из колодца живой воды. Превозносите и величайте Иегову за то, что его сын, его единородный, брат всем нам. Но, братья, не все те, кто знает эту славную истину, радуются. Не все человечество тронуто ею. Для кого же предназначена эта радость? Я отвечаю: для всех, кто верит. И в особенности для всех, кто верит так, как пастухи, чья вера не знала сомнений. Пастухи не колебались. Они приняли радостную весть без тени сомнения. В этом выразилась мудрость пастухов, оказавшихся разумнее тех людей, которые желают быть мудрыми, но чья мудрость приводит лишь к излишней придирчивости. Нынешний век презирает детскую веру, но Бог прекрасно разоблачает это презрение. Он уловляет разумных в их же лукавстве. Я не могу не увидеть в недавних раскопках известных греческих городов и могил героев порицание духа скептицизма. Умствующие скептики были разбиты на собственной территории и преданы позору. Они говорили нам, что наследие древнего Гомера всего лишь миф, а поэмы, написанные им, всего лишь сборник легенд, не имеющих реальной исторической основы. Какой-то древний певец, согласно их утверждениям, выдал свои сны за произведения слепого поэта, но за ними якобы не стояли реальные факты, они не отражали действительных событий. Все легенды. Раньше эти джентльмены говорили нам, что не было ни короля Артура, ни Вильгельма Теля, не было и других героев. Они подвергали сомнению даже священное писание. Но вот благодаря раскопкам древние города и могилы заговорили. И скептики были посрамлены. Они оказались просто глупцами. Простые люди поверили и оказались мудрее их, взращенных цивилизацией. Пастухи поверили ангелам и были рады так, как только человек способен радоваться. Но если бы какой-нибудь профессор оказался рядом с ними в ту знаменательную ночь, он обязательно бы завязал спор с ангелом, пытаясь доказать, что Спаситель вовсе не нужен. Он бы хладнокровно сделал заметки для будущей лекции о природе света и начал бы исследование причин, вызвавших странное ночное явление, которое наблюдалось на Вифлеемских равнинах. Но в первую очередь он бы начал уверять пастухов, что ничего сверхчеловеческого не существует. Разве ученые-мужи нашего столетия не доказывают это, используя «мощные аргументы», в кавычках, которые могли бы убедить даже деревянный столб? Они доказывают, что нет ни Бога, ни ангелов, ни духа. Но это, к счастью, так же верно, как то, что трижды два будет 18. Многие ученые требуют подвергать сомнению все, за исключением их утверждений. Эти люди не находят никакого утешения в рождении Христа. Да мы и не настолько слабы, чтобы нуждаться в нем, говорят они. Учение этих людей не радостная весть, а жалкое отрицание того, что не должно подвергаться сомнению. Это учение, от которого веет могильным холодом, во имя разума лишает человека его подлинного блаженства. В вере радость. Если наша вера станет более животворной сегодня, мы будем счастливы. Я хотел бы увидеть того ангела и услышать то, что он говорит. Это, конечно, невозможно, но я знаю, что он был, и он говорил, хотя я и не слышал его. Я уверен, что пастухи не лгали, и что Дух Святой не хотел обмануть нас, побуждая своего слугу Луку написать сказанные выше слова. Принимая то, что произошло в действительности, вы слышите ангельский хор, поющий «Слава в вышних Господу!» «И на земле мир, в человеках благоволение!» Наши сердца слышат этот гимн. Мы ощущаем радость от этого пения, принимая все, подобно пастухам, простой верой. Обратите также внимание, что пастухи, поверив услышанному, захотели как можно скорее оказаться поближе к чудному младенцу. «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». О, возлюбленные! Если вы хотите обрести радость в Христе, то приблизьтесь к Нему. Верьте всему, что вы находите в Его книге, а затем скажите: «Я пойду и найду Его». Когда вы услышите голос Господа с Синая, не подходите к горящей горе, закон осудит вас, справедливость Божья уничтожит вас. Остановитесь на почтительном расстоянии и поклонитесь в страхе. Но когда вы слышите о Боге, спешите туда в полной уверенности на спасение, ибо вы приблизитесь не к извергающей пламя горе, к которой нельзя прикасаться, но вы приступите к крови кропления, которая говорит лучше Авелевой. Подойдите ближе, ближе, еще ближе. Придите, это его призыв, обращенный к труждающимся и обремененным. Это к вам обращается Господь, говоря: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Если вы хотите обрести радость во Христе, то придите и найдите ее у Его груди или у ног Его. Иоанн и Мария уже давно нашли ее там. А затем, братья мои, сделайте то, что сделали пастухи, когда они приблизились. Они возрадовались, увидев младенца, о котором им было сказано. Вы не можете увидеть его так, как пастухи, воочию, но вы должны размышлять о нем, чтобы увидеть его глазами разума, чтобы понять славную истину о том, что Слово стало плотью и обитало с нами. Именно так мы можем обрести радость сегодня, радость, которая сходит с небес вместе с небесным Царем. Веруйте, приближайтесь, смотрите на Него пристально и будете благословенны. Как же вы, христиане, можете проявить свою радость, вызванную рождением Христа? Нам очень хорошо известно, как верующие отмечают Рождество. Не будем скрывать, что для многих Рождество – это ключ к самой большой пивной бочке. Так говорили не только в старые времена. К сожалению, в наше время соблюдающие Рождество тоже считают обязательным напиться до скотского состояния в этот день. Я не клевещу на своих сограждан, когда говорю, что для многих пьянство является неотъемлемой частью рождественского торжества. Если в этот день родился Вак, то я думаю, что Англия отмечает день рождения этого отвратительного божества самым наилучшим образом, но только не говорите мне, что в этот день празднуется день рождения святого младенца Иисуса. Разве он не распинается вновь таким богохульством? Все нечестивые должны услышать в этот день голос Иисуса: «Какое ты имеешь право отмечать мой день рождения и упоминать мое имя во время обжорства и пьянства. Позор, что есть повод для такого упрека. 10 раз позор, коль для такого упрека есть множество причин. Вы можете отмечать этот день рождения круглый год, ибо лучше говорить, что он родился каждый день года, а не в какой-то определенный день, потому что в духовном смысле он действительно рождается каждый день года в сердцах разных людей. А для нас это гораздо важнее, чем соблюдение священных дней. Выразите свою радость, во-первых, подобно ангелам в служении. Некоторые из нас призваны обращаться к множеству людей. Давайте будем самыми искренними, самыми теплыми словами, но с дерзновением проповедовать Спасителя и Его силу спасать людей. Многие из вас не умеют проповедовать, но умеют петь. Тогда пойте гимны и прославляйте Бога всем сердцем. Некоторые из вас не могут ни проповедовать, ни петь. Тогда вы должны делать то, что делали пастухи. А что они делали? Они распространяли весть, принесенную ангелом. Увидев младенца, они стали рассказывать то, что им было сказано, и прославлять Бога. Это один из самых лучших способов выражения радости. Святые разговоры также угодны Богу, как проповеди и пение. А кроме этого, можно мало говорить, но много думать. Помните, что сказано о матери Иисуса? А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Спокойный и счастливый дух может созерцать в сердце истину о рождении Иисуса в Вифлееме. Созерцайте эту истину снова и снова. Исследуйте разные грани этого бесценного бриллианта и благословляйте, почитайте, любите, изумляйтесь и вновь преклоняйтесь перед этим несравненным чудом любви. И, наконец, идите и делайте добро другим. Подобно мудрецам, принесите свои дары и отдайте новорожденному царю золото любви вашего сердца, ладан хвалы и смирну раскаяния. Отдайте все самое лучшее, что есть в вашем сердце, а также что-нибудь из вашего имущества. Это день радостных вестей, и неприлично появляться перед Господом с пустыми руками. Придите и поклонитесь Богу, явившемуся во плоти, и наполняйтесь Его светом и сладостной силой Святого Духа. Аминь. Утро 24 декабря 1876 года.